Глава 4. Милена. «Уже было оглашение завещания?» — интересуется Олеся, отпив капучино из бумажного стаканчика. «Кому Лев Давидович все отписал?» Закатив глаза, Ангелина качает головой. Обезоруживающая прямота Олеси иногда вгоняет в ступор, но мы с Линой научились с этим жить. «Не было никакого завещания», — отвечаю я, прочистив горло. «По закону мы с бабушкой равноправные наследники». Вот черт, я надеялась, Абрамову хоть немного перепадет. Мои подруги, как и подавляющее большинство горожан, в противостоянии между Бергом и Абрамовым безоговорочно на стороне последнего. Подозреваю, его харизма, дерзость и кричащая сексуальность сыграли в этом решающую роль. «Ну, какое завещание, Лесь? Он же не собирался помирать», — говорит Лина и обращается ко мне. «Сколько ему, кстати, было?» 56. «Совсем молодой еще. Да». «Ну, не знаю», — смотрит в стаканчик Олеся. «Может, бабушка на Илью что-нибудь запишет? Ты же не будешь против?» «Я?» — восклицаю тихо. «Почему я должна быть против? Нет, конечно». «Я не в курсе всего, что оставил мой покойный отчим, но точно знаю о крупных счетах, элитной недвижимости, коллекции раритетных автомобилей, крупной фирме, занимающейся поставками автозапчастей и каких-то земельных участках». Если часть всего этого достанется Илье, я буду только счастлива. Но, похоже, сам он в наследстве не заинтересован. Иначе ответил бы на звонок бабушки и согласился с ней встретиться. Только за последнюю неделю она дважды посылала к нему своего поверенного, и оба раза тот возвращался ни с чем. В первый раз ему не открыли дверь, а на следующий день Илья, даже не выслушав, сунул юристу пакет и попросил выбросить его в мусорный бак. «Блин». Откинувшись на спинку стула, мечтательно вздыхает Леся. «По нему и так сохнут, а с состоянием Берга он превратится в самого завидного жениха города». Взгляд Лины тоже плывет, губы изгибаются в томной улыбке. «Боже, как бы его еще уговорить принять это состояние?» Допивая свой кофе и убрав телефон в сумочку, поднимаюсь на ноги. Девочки делают то же самое, вместе выходим из кафе и неожиданно сталкиваемся с парнями с нашего потока. Среди них Ромик, Рома Ливанов. Мы с ним уже пару месяцев присматриваемся друг к другу. «Уходите?» — спрашивает он, глядя исключительно на меня. Втянув нижнюю губу в рот, я киваю. Но он, отделяя меня от толпы, поворачивается к ребятам спиной и склоняет голову на бок. «Может, погуляем? Сегодня по заливу новые катамараны запустили». «Мне еще в питомник надо, не получится, Ром. Давай завтра». «Завтра?» Оглядывается на парней, с которыми пришел. «Ну, ок, давай завтра». Получаю от него целомудренный поцелуй в щеку и, махнув рукой девчонкам, шагая к своему Марселю. У нас с ним на сегодня еще дело, от которого у меня потряхивает внутренности. А уж только потом питомник. Собрав копну в косу и мысленно перекрестившись, я еду на окраину города, чтобы еще раз попытаться встретиться с Ильей. Вчера не вышло. Не потому что я не застала его, а потому что не решилась зайти. И так и не придумала, как убедить его поговорить с бабушкой. Ему принадлежит автомастерская и большой гараж для гоночных машин и байков. Лев Давидович называл автосервис Ильи помойкой для автохлама, но знаю, что многие, кто посещают его, остаются довольными ремонтом и обслуживанием. Припарковав машину у высокого железного забора, глушу двигатель и вынимаю бутылку с водой из бардачка. Прокатившись по пищеводу в желудок, она оседает там тяжелым камнем. От волнения потеют ладони. Может, мне повезет, и его там не будет? Вот черт. Нет, пусть лучше будет, пошлет меня подальше, чтобы я успокоилась и раз и навсегда. Шумно выдохнув, опускаю козырек, глядя в свое отражение, провожу ладонями по горящим щекам и убираю от лица выбившиеся из косы пряди. Пальцы нервно подрагивают. Я боюсь его до жути. Беру сумку с сиденья и выхожу из машины. Сделав несколько шагов до распахнутых ворот, останавливаюсь и, вытянув шею, заглядываю на территорию. И тут же чувствую ощутимый удар в грудь и отшатываюсь назад. Он там. Он и еще несколько парней. Пф. Дышу, гоняя воздух через легкие, пытаясь унять подступающую панику. Задача несложная — подойти и сказать, что его хочет видеть родная бабушка. Дать понять, что мы не гордые, готовы лично побегать за ним, чтобы он удостоил нас своим вниманием. Пропустив через себя волну озноба, шагаю вперед и захожу на территорию автокомплекса. Один из парней замечает меня сразу. Присвистнув, проходится пятернёй по своим волосам. Остальные тоже на меня смотрят. Все, кроме мерзавца Абрамова. Стоя у какой-то машины, он делает вид, что не замечает меня. «Добрый день. Чем могу быть вам полезен?» Очевидно, рассчитывая на внимание как можно большего количества людей, спрашивает парень громко. «Здравствуйте», — отвечаю внезапно осипшим голосом. «Мне нужно поговорить с Ильёй». «А вы кто ему будете?» — вкрадчиво спрашивает он, растирая по щеке чёрное мысленистое пятно. Вопрос с подковыркой, потому что только слепоглухонемой в нашем городе не знает, кем я прихожусь Илье Абрамову. Самозванкой, занявшей его место. «Сестрой?» Прочищаю горло и добавляю. «Сводной?» «Да?» Отступив на шаг назад и склонив голову с ног до головы, демонстративно осматривает меня. «Илюха, тут к тебе родственники». Наконец, отвлёкшись от своего телефона, Илья отталкивается бёдрами от бампера машины и направляется к нам ленивой походкой. «Сестрёнка к тебе пришла», — не без сарказма добавляет парень. Тот подходит вплотную и останавливается всего в 30 сантиметрах от меня. Меня буквально сносит волной мужского запаха и бешеной энергетики. Все волоски на теле встают по стойке смирно. «Это какое-то недоразумение, Тоха», — звучит над головой глубокий низкий голос. «У меня нет ни сестёр, ни братьев». А затем, подцепив пальцем вырез моей блузки, оттягивает ткань и, заглянув за неё, добавляет. «Ни родных, ни сводных». Меня словно кипятком ошпаривает. Задохнувшись от стыда, пячусь назад и, запнувшись о попавший под каблук камушек, едва не падаю. «Осторожнее, сестрёнка!» — раздаётся чей-то хохот. Развернувшись, я лечу оттуда, не чуя под собой ног. Выскакиваю за территорию, прыгаю в машину и бью по газам, словно за мной гонятся тысячи чертей.